Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас шалом, как всегда, мы в прямом эфире, понедельник, 27 ноября. Шалом всем вам. За микрофоном Ваганова Татьяна. И мы продолжаем сегодня нашу тему, которую мы начали в предыдущем эфире. Это реформация и антисемитизм. Хочу напомнить, что сейчас идут как раз празднества в честь 500-летия реформации. Это действительно событие, явление, которое повлияло на весь мир, изменила и социальную, и культурную, и политическую картину, и религиозную в том числе. И вот мы смотрели, рассматривали, да, несколько моментов, несколько аспектов, каким образом все-таки выстраивался иудейско-христианский диалог, как он проходил. Это было очень сложно. Мы постараемся увидеть причинно-следственные связи с нашим временем и продолжаем. Поэтому, дорогие, сегодня присоединяйтесь к нам, мы в прямом эфире, поэтому у нас есть возможность общаться прямо сейчас. Хочу обрадовать вас, что сегодня, естественно, я не одна, со мною просто плечом к плечу потрясающий человек, прекрасная женщина, религиовед, культуролог Оксана Куропаткина. Оксана, рада тебя видеть.
Добрый день.
Да, сегодня уже воочию.
Слава Богу.
Да, слава Богу. Итак, мы живы-здоровы, мы в прямом эфире, друзья. Вы можете с нами общаться, благо коммуникация это позволяет. Вы можете нас и лицезреть, и присылать свои сообщения. Пожалуйста, пользуйтесь и WhatsApp, и Viber, кому удобно. Номер +7 977 850 0996. Я периодически этот номер буду повторять. И сейчас буквально через несколько секунд будет наш джингл, вы услышите еще раз номер нашего телефона прямого эфира. Еще раз хочу сказать, что это время для нас, поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, друзья, вот как вы считаете, да, насколько действительно сейчас мы можем говорить об антисемитизме внутри христианства и как вы считаете, действительно, насколько реформация способствовала, наоборот, улучшению или ухудшению этих отношений? Было бы интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, приглашаем вас к нашему диалогу. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами продолжим наш эфир. Не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня с нами Оксана Куропаткина. Тема у нас «Реформация и антисемитизм». Мы продолжаем говорить с вами об этом. Тема непростая во всех отношениях. Мы обозначили это уже в нашей прошлой передаче. И, наверное, сейчас мы давайте вспомним с вами о том, что же все-таки представляла из себя реформация. Я понимаю, что люди у нас здесь в основном все просвещенные, но хотелось бы еще раз вот немножко пройтись по таким пунктам, обозначить, нарисовать картину. Итак, реформация, что же она принесла, что же она внесла и дала нам, да, вот какими сейчас мы пользуемся реформационными благами. Ну вот слово Оксане, мы можем быстренько пробежаться.
Реформация – это одно из движений за обновление церкви, которое в связи с тем, что церковью оказалось не принято, вышло за пределы католической церкви, а точнее сказать, из западной церкви создала протестантские церкви и церковь католическую, как мы ее знаем. Поскольку любой проект в те времена, который касался переустройства церкви, не мог не касаться и переустройства общества, потому что церковь есть закваска общества, и и его идеалы, соответственно, реформация не могла не быть и социально-экономическим, и социально-политическим движением. Соответственно, примерно полтора столетия обычно считается, что реформация длилась, и за это время европейское общество изменилось очень-очень сильно, причем изменились не только те страны, где реформация победила, но и те страны, где реформация проиграла. То есть реформация подействовала на всех. Ну, первое, что она дало, это изменение позиции человека в мире и по отношению к Богу, а точнее, поскольку изменение человека по отношению к Богу, то изменение его позиции по отношению к миру. Реформация принесла миру личную ответственность человека за свое спасение и, соответственно, за свою жизнь, за свои отношения с Богом. Теперь уже не церковь, а сам человек эти отношения определяет. Точнее, призывает Бог, но ответ так или иначе дает сам человек. Без разницы сословий, уровня образования, пола и так далее. Таким образом, реформация провела такую стремительную духовную демократизацию процесса и указала людям вместо таких сложных и изощренных квестов, которые человеку нужно было пройти, чтобы Богу угодить, квест более простой и более практичный. Принимаешь верой то, что Христос спасает всех людей, и тебя в том числе, и твоя вера приносит плоды. Не делами человек спасается, не тем, что он, как в компьютерной игре, проходит определенные уровни.
Да-да, несколько уровней, да.
Угу. Вот, а тем, что он верой принимает спасительную жертву Христа и отдает дело спасения в руки Христовы, а плоды, благодаря тому, что его сердце меняется под влиянием благодати, а плоды он приносит, ну, что называется, естественным образом. И понятие личной ответственности попало во все сферы жизни. В сферу жизни духовную, когда для христианина стало очень важным четко понимать, а что ему конкретно следует делать. То есть реформация породила такие алгоритмы самонаблюдения, открытые, что называется, для массового пользования. Породила жанр аллегорий, который мы хорошо знаем по Джону Буньяну, например, «Путешествие пилигрима». В католической церкви реформация спровоцировала всплеск личной мистики. Очень советую нашим читателям почитать Хуана де ла Круса или Иоанн Креста в русском переводе, или Терезу Авильскую. Это испанские мистики XVI века. Всплеск личного благочестия, мистики, которая связана с личными переживаниями, конечно, это влияние реформации. Никак иначе. То есть даже врагам приходилось заимствовать определенные идеи. Ну и то, что касается социально-политической, экономической сферы, личная ответственность попала и в эти уровни человеческих отношений и привела к созданию гражданского общества, современного государства, профессиональной этики и культа профессионализма как такового. Вот если кратко, то
да,
основные,
если кратко, да.
Основные последствия такие.
Да, и реформировала институт еще семьи.
Да, несомненно.
Да, за что мы особенно благодарили тогда, да, Лютера в прошлой передаче, да. Я помню, да.
Было даже, дело, да.
Да, я даже согласилась, да, его немножко поносить на руках за это. Спасибо. Вернул романтизм в семейные отношения. Итак, да, это вот немножечко вот то, что мы, на что мы сделали акценты, чтобы нарисовать эту картину. И давайте мы тогда еще вспомним о том, что мы говорили про антисемитскую позицию вообще на тот период в Европе. Мы говорили, что началось все это не вчера, Лютер это все не придумал. Это были вени, настроения, связанные еще с античным временем, когда зарождалось христианство, когда оно укреплялось, когда проходил вот этот вот раздел между христианами и иудеями. Все это действительно было сложно, тяжело. И нашло отражение в том, что церковь заняла определенную позицию по отношению к евреям. Позицию отрицания, позицию непринятия. И мы видим, что здесь Мартин Лютер очень интересно как раз себя ведет, как раз в самый практически такой начальник начальный период реформации. Но прежде чем вот мы пройдемся по этой линии реформационной и посмотрим на Мартина Лютера, как он менялся тоже в этом процессе реформационном, может быть, мы к нему обратимся именно как к человеку, да? Посмотрим, вот Мартин Лютер, вот кто он? Вот помимо того, что он отец церкви, что он реформатор, что он такой вот действительно человек, повлиявший на весь мир. Что еще можно о нем сказать?
Ну, что он человек профетического склада или пророческого склада. Я это слово употребляю сейчас в нейтральном светском значении этого слова. То есть человек, уверенный в том, что истина есть самое главное в жизни, это самое главное его устремление, и уверенный в том, что он говорит от имени истины. И, соответственно, люди такого толка очень нетерпимы. Но поскольку там, где истина, не может быть компромиссов, не может быть соглашательства, потому что это явно пахнет предательством. Соответственно, это четкая, жесткая позиция. Это совершенно такие неполиткорректные высказывания по всем поводам.
И... То есть не дипломат абсолютно.
Абсолютно
нет.
Не дипломат. Угу. И его близкому другу Филиппу Меланхтону очень часто доставалось от Лютера, потому что Меланхтон был человеком дипломатичным, который очень стремился примирить и враждующие партии внутри лютеранства, и до самого последнего старался примирить лютеран и католиков, и Лютер постоянно слал ему гневные письма насчет того, что Меланхтон там прогнулся, здесь прогнулся, и, как написано в одной из таких самых солидных биографий Лютера на данный момент, бедный Меланхтон аж вздрагивал, когда получал письма от Лютера, потому что ничего хорошего...
Опять он.
Вот, Лютер такой настоящий дракон. Вот. Виттенбергский пророк или Виттенбергский папа, как его называл Томас Мюнцер, один из его оппонентов. Человек крайне увлеченный своими идеями. В принципе, ну, только человек такого склада и мог зажечь всю Германию, вот, а шире, можно сказать, всю Европу. Соответственно, если он высказывает какое-то мнение, он его придерживается, он может его менять, но в тот момент, когда он его придерживается, он будет его высказывать так, чтобы все поняли.
И все приняли. Потому что в это он там сам тоже свято верит.
Да, конечно. Лютер, несомненно, человек честный. И лишенный попыток сидеть на двух стульях, скажем так.
То есть некого компромисса такого, для него это неприемлемо.
Неприемлемо, mm-hmm. Да. И именно поэтому он с Цвингли поругался в свое время, потому что вот не сошлись в мнениях по поводу таинств. Ну все, значит, мы теперь с вами не дружим. Ну как это? Как можно дружить с теми, кто полностью христианскую истину не принимает? Для него это непонятно. Вот. И только большое терпение его друзей способствует тому, что отношения не были разорваны, потому что Лютер рвался порвать
практически
все
со всеми.
Да, да, то есть человек в этом плане был тяжелый. Симпатично в нем, я думаю, и нам, и его друзьям, то, что он, что называется, иудей, в котором нет лукавства.
Ну, то, что он искренен, да, искренен. Вот. В своих мыслях, я не знаю, правильных, неправильных, это, может быть, такое слишком такое картонное название, но тем не менее. Ну, вот здесь вот нельзя не упомянуть о его супруге, которая рядом с ним была, очень хотелось, да?
Супруга вообще уникальная личность, и, может быть, это один из немногих примеров истории, когда у великого человека не менее великая жена. Жена, которая бросила монашество благодаря тому, что прочитала памфлеты Лютера. Жена, которая заявила, что женихи предлагаемые не подходят, и она готова выйти либо за друга Мартина, либо за самого доктора Мартина. Чего ж там мелочиться?
Действительно.
Вот. Жена, отличающаяся таким решительным, твердым характером, в этом плане не уступающая Лютеру. Жена, несомненно, с твердыми убеждениями, практичная, деловая, умеющая приумножить то немногое, что у Лютера было. И, кроме того, человек очень образованный, глубокий, богословский, с которым реформатор обсуждал все свои богословские перипетии. То есть это и любимая супруга, и любовница, и мать его детей.
И друг.
И друг, угу. И товарищ, и просто, как говорится, мечта.
Понятно. Но мне кажется, что она достаточно резко выделялась вот, своим образом на фоне, ну, скажем так, на фоне женщин того периода. То есть насколько они могли себя проявлять именно вот в позиции социальной, религиозной, потому что тогда все-таки вот такого яркого места женщине вот, на всех этих сегментах особо не находилось. Ну, в связи просто, да, с, опять же, историческим социальным укладом. Поэтому она была ярка еще и в этом плане.
Ну, я бы сказала, что степень подчиненности женщины несколько преувеличена. Дело в том, что в любые смутные времена, в любые времена перемен, все установившиеся какие-то статусы, они подвергаются сомнению и трансформации. Вот. Германия не была тогда единым государством, как мы знаем, это множество раздробленных немецких княжеств. И это тяжелые, сложные условия жизни, где женщине приходилось на себя брать немало ответственности, просто потому что мужчины не могли тянуть все сами. Отношение церкви к этому – это одно, но церковь – это же самый консервативный институт, поэтому по нему судить сложно. Я бы сказала, что сами условия жизни поощряли в женщине сильный характер, как ни парадоксально, а церковь это скорее к этому относилась неодобрительно. Вот. Но я
мне кажется, даже не только церковь, а вообще просто общество еще не было готово к тому, чтобы смотреть и принимать вот это равноправие, и понимать вообще даже его. Ладно, чтобы мы сейчас не уходили на другую тему, да, то мы сейчас можем просто уйти, завернуть не туда. Ее, так как мы говорим об антисемитизме, ее позиция в этом ключе, она была какая? То есть
очень
подбрасывала дровишек, да, в костер?
Жесткая, обывательская. Лютер даже по этому поводу шутил, что вот ты там опять меня про евреев
провоцируешь,
да-да-да. То есть Лютер даже в самые свои антисемитские времена был все-таки менее жестко настроен, чем его жена. Жена в этом плане была весьма нетерпима.
Хорошо, если мы посмотрим на, вернемся к началу реформации и на его отношение к евреям, да, что здесь можно сказать? Вот мы уже чуть-чуть обозначили это, по-моему, в прошлом эфире, вот сейчас можно это развернуть, то есть почему он был настроен на такую волну доброжелательности, открытости, кто-то, например, да, скажет, что Лютер вообще поначалу евреев любил, но мы все-таки это разделим и скажем, что нет, особой любви такой у него не было к нему. И, наверное, и не могло быть в том обществе, в котором он жил, он ребенок своего времени, и поэтому вот это вот отношение человек-человек, то есть вот именно я люблю тебя, потому что я люблю еврейское, я люблю все, что связано с еврейством, это, конечно, вообще не в ту тему. Евреев он так не любил. И мы можем посмотреть на его позицию все-таки расположительную, почему он считал, что церковь не права по отношению к евреям, и нужно что-то менять.
Ну, по трем причинам. Во-первых, в связи со студиями Лютера, связанными с Ветхим Заветом, он не мог не обратиться к еврейскому языку, как и большая часть гуманистов его времени, а Лютер выходец из кружка гуманистов, где еврейский текст, там, несомненно, еврейская традиция истолкования. Гебраистика тогда была молодая дисциплина, которая переживала взлет. Соответственно, интерес к еврейской традиции, а отсюда от еврейской традиции один шаг только для евреев, была среди людей образованных того времени, ну, вполне чем-то естественным. То есть было понятно, что еврейская традиция, как она есть, она сильно отличается от страшилок, которые рассказывают невежественные люди. Второй момент. Лютер изначально был человеком, настроенным на апокалиптическую волну, как и очень многие пророки в нейтральном смысле этого слова. Соответственно, ожидание последних времен и представление о том, что церковь реформируется, не могло у него не связаться и с пророчеством апостола Павла о том, что в конце времен народ Божий по плоти, народ Божий по духу объединятся. Вот, что вот именно так будет действовать промысел Божий. Соответственно, поскольку начинается в церкви реформация, поскольку истинное учение торжествует, соответственно, и у евреев появляется шанс для исполнения пророчества апостола Павла. Ну и третий, может быть, самый важный для тогдашнего Лютера момент – из серии, что если Евтушенко за колхозы, то я против. То есть все, что делает папистская церковь, это нехорошо. Если она искажает истину в самом главном, то что же говорить про второстепенные вещи? Лютер, более того, в 1523 году пишет памфлет о том, что Иисус Христос родился евреем, где не только говорит эту революционную вещь, вот,
но хотя и... вроде бы такую, да, вроде бы такую обычную, и все шито белыми нитками. Но революционную, понятно, да, провозгласив в то время, да, Иисус еврей, это
Иисус вообще, еврей,
да, замахнулся на святое в прямом смысле.
Именно так. И он в этом памфлете объясняет, почему церковь, которая так жестоко вела себя к евреям, глубоко не права. То есть вместо того, чтобы людей привлекать, она их только отталкивает. Я не могу держаться за читать несколько строчек, в том числе и за тем, чтобы наши слушатели оценили стиль Лютера.
Давай, под барабанную дробь.
Да. «Ибо наши глупцы, папы, епископы, софисты и монахи, большие ослиные головы, до сего дня так обращались с евреями, что тот, кто хотел быть добропорядочным христианином, был почти что вынужден стать евреем. А если бы я был евреем и наблюдал, как подобные олухи и тупицы правят и преподают христианскую веру, я бы скорее стал свиньей, нежели христианином». Каково?
Это произвело впечатление. Давай мы сейчас уйдем на джингл, а потом вернемся и будем продолжать. Продолжать говорить о Мартине Лютере, говорить о реформации, друзья, и об антисемитизме. У меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, насколько сейчас антисемитизм присутствует в христианской церкви? Изжит ли он? Да, или все-таки он еще имеет место быть? Вот интересно ваше мнение. Итак, через несколько секунд мы с вами вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы в прямом эфире. Я думаю, что этот джингл очень соответствует тому, что мы сейчас говорили о Мартине Лютере. Разве евреи могут верить в Христа? Много что нам еще предстоит открыть. И Мартин Лютер, о котором мы сегодня говорим, а также о реформации и антисемитизме, в начале своего пути был очень оптимистично настроен. Вот Оксана зачитала его реплики по отношению к папе. И здесь можно еще, наверное, добавить, что сам Мартин Лютер, он водил дружбу с некоторыми евреями, которые перешли в христианство, но которые как бы отреклись от, скажем, своего прошлого. Поэтому вот именно мессианская идея, которая сейчас имеет место быть, что Ветхий и Новый Завет – это продолжение, одно вытекает из другого, что, по большому счету, все еврейское наследие, оно должно быть и в Новом Завете, но с принятием Иисуса Христа как Машиха, вот этой идеи, собственно говоря, ее не было, он ее не верил, и в нее не верил, и был вот этот водораздел, да, то есть иудаизм отдельно, христианство отдельно. Но, тем не менее, действительно, волна была, и вначале он был очень вдохновлен тем, что действительно сейчас реформация, она затронет вообще весь мир, она изменит и католическую церковь, и много что изменит в отношении евреев, конечно, в том числе. Они уверуют, потому что к ним, я помню тоже, да, его выражение, что к ним нужно относиться не как к собакам, а как к людям, как к своим братьям, и нужно доносить им слово как бы вот в этой любви, и тогда все будет хорошо. Но жизнь повернула иначе. Дело-то пошло не совсем так. Так, и как пошло дело, Оксан?
Ну, жизнь, как обычно, вносит коррективы в любые радужные представления.
Жизнь прекрасна, несмотря на недочеты.
Ну, может быть и так, но, видимо, не для евреев.
Того периода особенно, так.
Да. Ну, дело в том, что начавшаяся реформация сразу спровоцировала конфликт. На общеимперском уровне было создано несколько рейхстагов или несколько собраний, на которых Лютера и его учения активно осуждали. И вот на одном из таких рейхстагов 1530 года, когда евреев стали обвинять в том, что они способствуют распространению протестантизма, ну, вроде как протестанты с ними дружат, значит, они способствуют. И на этом процессе евреи предоставили доказательства, что они не только не способствуют, но еще и, пользуясь покровительством немецких князей, которые симпатизировали Лютеру, открывали свои синагоги, где действовали подпольные католические школы. И понятное дело, что после этого...
Это был удар в спину, да? И да. Ты, Брут, так?
Да, угу. И, соответственно, после этого лютеране очень сильно озлобились на евреев.
А мы помним, потому что ты говорила, да, это свойственно да. Характеру Лютера, вот это такое именно отсутствие компромисса, да, вот... Только так и не иначе, да, поэтому как же мы к вам лицом, а вы так?
А вы вот так.
А вы вот
так. Причем сторонники Лютера начали возмущаться-то раньше, то есть 1530 год, это еще не был год поворота Лютера в антисемитскую сторону, но его сторонники уже туда активно повернули. То есть некоторые немецкие князья стали запрещать евреям и строить синагоги, и вообще перемещаться на территории своих княжеств. Именно из-за того, что евреи с их точки зрения выглядели предателями. И через какое-то время, это 1536-1537 год, и у самого Лютера происходит кардинальный переворот. То есть время, отпущенное с его точки зрения евреям для того, чтобы они там покаялись,
обратились. У него закончилось,
да.
Да, слава богу, Бога нет, но у Лютера закончилось.
У Лютера закончилось, да. И за одного из еврейских старшин он отказался заступиться перед немецким князем, решив, что, в общем-то, заступаться-то... Ну, не с чего. Вот, что евреи ведут такую предательскую политику по отношению к христианам и, в частности, к лютеранам. И с этого момента для Лютера евреи становятся таким народом оппонентом, что есть Израиль по плоти, как мы знаем, есть Израиль по духу, и они кардинально, диаметрально расходятся. И 1543 год, за три года до своей смерти, Лютер пишет памфлет об евреях и их лжи, где последовательно излагает все свои претензии к еврейскому народу и к еврейской религии.
Так, у нас есть звонок, давайте мы попробуем его принять. Добрый день, шалом, мы слушаем вас.
Шалом, мир вам, это Дмитрий. Ну, во-первых, хотел вот уточнить, но мне вот казалось даже, или я краем ухом слышал, что Лютер, он вообще считал, как бы, возможно, одним из двух свидетелей апокалипсиса, соответственно, человека в миссии пророка Ильи, которого ждут евреи, и поэтому у него было такое вот разочарование, что его не приняли, это первое. Вот второе, насчет антисемитизма. Вы знаете, да, то есть, конечно, послание Павла к римлянам, но соблазн, он велик. Вот для меня текст важный, это вот послание к семи церквям Откровения Иоанна, и там говорится, например, о таких как бы людях, называющих себя иудеями, которые не суть таковы, но лгут, но и сборище сатанинское, да, там на Западе синагога сатаны. Uh-huh. Но я все-таки склонен понимать вот в духовном смысле, что это скорее идет речь о фарисеях, да, вот в пророческом смысле, именно о тех, против кого протестовал Лютер, вот, внутри церкви. А вот сам иудаизм, вот для меня, он очень похож на Эфесскую церковь, самую первую, которая много пострадала за имя Божие, но забыла свою первую любовь, не узнала жениха, как бы имеет Ветхий Завет, но не узнала Мессию.
Угу. Спасибо большое, спасибо, Дмитрий, за ваш комментарий. Ну, что-то ты хочешь прокомментировать здесь или мы можем двигаться дальше.
Я думаю, мы можем двигаться дальше.
Можете двигаться дальше. Да, Дмитрий, спасибо. Действительно, все это имеет место быть. Согласна. Хорошо. Если мы, значит, говорим о позиции Лютера, которая стала кардинально противоположной, да, надо еще, наверное, сказать, что все дело в том, опять же, мы немножко об этом упоминали, но можем еще раз это подчеркнуть, что в то времена, вообще тот период, период Средневековья и раннего, и да, относительно среднего, скажем так, ну, это уже как бы 16 век, то есть это период ожидания завершения вообще жизни, да, то есть ожидания конца света. И люди все время жили вот в этом контексте размышления и отчасти философия, но в большем, конечно, в большем отношении религия, она, безусловно, находилась вот в этой напряженности. То есть люди понимали, что вот-вот-вот-вот должна история завершиться, поэтому, соответственно, да, принимались какие-то определенные решения. Например, если мы вспомним, да, апостола Павла, который советовал не жениться и не выходить замуж, потому что вот уже, собственно говоря, все, конец близок, и зачем сейчас? Вот это малое время, которое нам осталось, надо полностью посвятить Господу. Но мы понимаем, что все-таки человек предполагает, а Бог располагает, у него свои временные сроки. Поэтому мы, естественно, должны оценивать те или иные события или мысли человека в историческом контексте, да, то есть что двигало человеком, когда он об этом говорил или размышлял. Поэтому, по большому счету, вот как и апостол Павел, Лютер тоже ждал, что должна история скоро закончиться. И поэтому то, что евреи, они вот так вот берут и не обращаются в христианство, несмотря на хорошее вроде бы к ним отношение, это действительно расценилось как предательство. Как вот завтра уже придет Христос, а вы еще не готовы. Что еще можно сказать?
Можно сказать, что Лютер последовательно в своем памфлете расписывает, почему еврейский народ уже не является народом Божьим. Лютер, ну, как, кстати сказать, очень многие христианские отцы, говорит о том, что богоизбранность имела место, но она была дана на определенный исторический период ради решения определенной задачи рождения Мессии. Мессия уже родился, мы все знаем его имя. Вот, евреи Христа не приняли, соответственно, их богоизбранность перенеслась к Израилю по духу, то есть на церковь. И...
Это теория замещения, да? Да. Ага, вот это знаменитое. Так.
Угу. Именно так. И кроме того, Лютер приводит еще такой аргумент, что после смерти воскресения Христова на евреев обрушилась куча самых разных неприятностей. И тот факт, что евреи пережили такое количество страданий, говорит о том, что Бог их отверг. Что Бог уже не является Богом евреев, а евреи не являются Божьим народом. Вот. Бог же не оставляет свой народ, если он его народ. А раз оставил, ну, значит, все. Вот. То есть пережитые страдания говорят о том, что уже больше не избранные.
Да, уже больше, да. Вот интересно, как бы он повел подобную полемику, допустим, с тем же апостолом Павлом напрямую. Но это было невозможно в тот период. Но здесь надо подчеркнуть, что все-таки, вот посмотрите, эта позиция и теория замещения, она все-таки строится в большинстве своем не на слове, естественно, потому что этого нету. И все вот напрямую, черным по белому, написано у того же самого апостола Павла, когда он предостерегает христиан возноситься по отношению к евреям. Он объясняет эту позицию, что действительно сейчас время, когда время язычников, время приложения язычников к церкви, обращение к ним. И действительно сейчас как бы такое идет отступление, как бы отход от евреев, и они даже, ну скажем так, жертвуют несознательно даже, именно для того, чтобы как можно большее количество язычников обратилось к Богу. Но придет время, и обязательно будет возвращение, будет это соединение. Соединение евреев, соединение христиан, и вот это вот его знаменитое, что во Христе не иудеи, не елена. Но, кстати, это не значит, что если не иудеи, не елена, то за человеком нету его традиции и нету, собственно говоря, вот всего того пережитого, и нету отношений с Богом. То есть это не значит, что человек, приходя к Богу, становится абсолютно таким этим чистым листом. Это я к тому, что когда христиане, скажем так, того периода, скажем, обращались к иудеям, к тому, чтобы они приняли христианскую веру, там требовалось полностью отказываться от веры своих отцов, нужно было действительно делать вот этот водораздел, и по сути это противоречит все-таки Божьему слову. Но, возвращаясь к Лютеру, значит, вот как его, вот это уже другое настроение, как поддержали окружающие и общество? С радостью или были тоже какие-то недопонимания, была какая-то полемика? Или все, сразу это приняли и сказали, да, действительно?
Ну, сторонники Лютера и так были настроены против евреев.
Поэтому
здесь
особо...
ничего нового. Богословская критика Лютера, она была выдержана в духе раннехристианской критики тех же самых иудеев. Возмущение Лютера относительно того, что евреи в своих писаниях пренебрежительно отзываются о Христе и о его матери, тоже, понятное дело, вызвало еще одну волну возмущения. Ну и, наконец, обличение Лютера в адрес евреев, что они еще и ростовщики, воры, оккупанты, как он их называет, не скупясь на выражение, это вполне себе средневековая вещь, и поскольку действительно большая часть ростовщиков была евреями, то вот это чисто экономическое возмущение против них, неприязнь к ним, которая была обоснована в очередной раз богословской точки зрения, она легла на очень благоприятную почву.
Действительно. Причем сам Лютер как раз в начальном своем периоде, он и говорил, что это христианская церковь, скажем так, провоцирует вот эту ситуацию, что евреи вынуждены заниматься ростовщичеством, потому что им не дают просто места в социуме, что они должны наконец выйти из своих вот этих гетто реальных, ментальных, вот, и начать заниматься, пожалуйста, различным трудом, интеллектуальным, там, ремесленническим, но сама церковь провоцирует и все делает, как раз ведет к тому, чтобы они занимались ростовщичеством. Но потом он вернулся, наверное, снова на круги своя.
У него было в его памфлете, у него был радикальный вариант, как вернуть евреев в общество, заставить юношей и девушек заниматься тяжелым физическим трудом.
Ох, какая красота! Да и не только это-то. Там он призывал, значит, и сжигать синагоги, лишать их имущества.
Литературу
обязательно, конечно, что ни в коем случае. Кстати, там литература, это имелось в виду Тора, что ее надо сжигать?
Ну, Талмуд. Там же помимо Тора еще куча всяких объяснительных писаний, вот именно их и нужно
просто
сжигать.
Тора, Пятикнижие Моисеева, оно же входит как бы в саму Библию, но тем не менее на нее тоже замахивалась рука, то есть ее тоже сжигать.
Ну, я думаю, нет, что речь скорее шла о Талмуде.
Ну, на самом деле, вот мы уже немножко забегая вперед, да, скажем, что как раз... Ладно, нет, не буду забегать вперед, чтобы сейчас не путать. Итак, значит, давайте посмотрим на то, что произошло вот впоследствии. Да? Итак, Лютер вот настроен категорично, он вернулся на, скажем, такую, на обратную стезю, его позиция такая антисемитская. Что произошло впоследствии этого?
Ну, впоследствии этого произошло то, что одна из ветвей реформации длительное время была настроена категорически против евреев, точно так же, как и католическая церковь. И в этом плане эта линия реформации расходилась, например, с линией Жана Кальвина и его сторонников, про которых противники говорили о том, что там кальвинизм – это такой апгрейд иудаизма на христианской почве.
То есть это очень важно, потому что вот в этой позиции протестантизм не был однозначным.
Не был, не был. Наоборот, к евреям внутри кальвинистской традиции было вполне себе такое спокойное, комплементарное отношение. Более того, именно кальвинизм оправдал с христианских позиций ростовщичество, которое Лютер категорически осуждал, как еврейский порок. Вот. И именно кальвинизм предоставил христианам право и возможность заниматься ростовщичеством вместе с евреями, и в том числе и при их содействии. Но даже вот такой простой факт, что Оливер Кромвель, один из видных революционеров 17 века, разрешил евреям селиться в Англии. А до этого предыдущие государи это запрещали. Как последовательно антисемиты.
Да, и причем именно последовательно, потому что это передавалось именно по наследию, вот такое отношение к евреям. И помимо того, что он разрешил селиться в Англии, вот что еще произошло? То есть, вот ладно, селиться в Англии, ростовщичеством заниматься, значит, с обоих сторон, и христианам, и евреям, вот что еще? Если мы говорим о позитивном влиянии.
О позитивном влиянии чего именно?
Сотрудничестве, да, вот таком, именно вот иудейско-христианском,
ну,
да?
Рассвет библистики, конечно. Угу. То есть все ведущие труды по библистике, конечно, были связаны с хорошим знанием еврейского языка и еврейской традиции и культуры, но насколько по тем временам это было возможно.
То есть это первый шаг вот к этому синтезу как раз, да, да? Попытки объединить вот это прошлое и настоящее, увидеть связующие звенья и посмотреть на вот эту причинно-следственную связь.
Ну, не говоря уже о том, что Ветхий Завет, например, для кальвинизма раннего оказался более таким работающим текстом, чем Новый Завет. Недаром государства, например, на территории Новой Англии строились по ветхозаветному образцу. Даже законодательство там списывалось с ветхозаветных законов. И такой большой интерес к еврейскому наследию, он не мог не сказаться и на отношении к еврейскому народу. Даже вот такой простой факт, что, как ни парадоксально, к концу 17 века на территории одного из штатов Новой Англии, это нынешний северо-восток США, очень многие люди знали древний еврейский язык. Это было, он ходил в обязательную программу обучения не только в университетах, но и в школах.
Да, это круто, на самом деле.
Несомненно. Отсюда следует, пусть, может быть, и поверхностное, но знакомство масс с еврейской традицией.
Да, кстати, чего как раз был лишен Лютер, потому что, например, все, что он знал в свою очередь о именно евреях, об их традиции, даже о Ветхом Завете, он больше заимствовал именно как раз или принимал именно от тех друзей, вот как мы говорили, да, с которыми он общался, евреев, которые стали христианами, но отказались от иудаизма. Поэтому сами понимаете, что здесь все было не так прозрачно, как хотелось бы. Это уже было все-таки принятие интерпретации. Давайте, наверное, мы сейчас шагнем, потому что нельзя об этом не упомянуть, все-таки в более современную историю, и, значит, обратимся к Второй мировой. И посмотрим, вот как же здесь, нашло отражение позиция Мартина Лютера по отношению к евреям. А на самом деле это отражение имело место быть.
Ну, несомненно, национал-социалисты поднимали Лютера на свои знамена как пророка еврейского народа, немецкого народа, простите, вот, который о евреях сказал все, что только
можно. Все, что он сказал, да.
Да. И сам Гитлер говорил о том, что он не сделал по отношению к евреям ничего, чего не делала церковь там последние 1500 лет. Вот. Соответственно, такая критика еврейства, особенно с позиций социальных, которые у Лютера тоже были, за ростовщичество, за то, что они только грабят, воруют, что они являются оккупантами. Кстати сказать, вот это еврейское представление о еврейском народе как о народе-оккупанте, вот, который весь капитал держит в своих руках и душит
обычных... Да, и дает людям нормально жить. Да, здесь,
да. Конечно, это не Лютер придумал, но от Лютера это очень активно пошло в массы. То есть фигурой Лютера было оправдано то, что делалось по отношению к евреям.
Угу. То есть Лютер был взят такой, такой моральный гарант того, что вот то, что мы делаем к евреям, и наше отношение к евреям, это позиция, как ты уже сказал, действительно, позиция церкви, позиция Лютера, и, соответственно, это как бы моральное право, которое освобождает уже людей от каких-то вот внутренних таких противоречий. Действительно, возможно ли это, допустим, допускать это по отношению к человеку? Там гетто и все такое. Вот. Можно. Почему? Потому что вот, пожалуйста, Мартин Лютер это делал. То есть, на самом деле, мы видим, вот, что все-таки удивительная связь между 15 веком и 16 веком и нашей современностью. Да, прошло столько лет, а тем не менее мысль оказалась очень живучая, и ее можно было интерпретировать вот таким вот образом. Хорошо, если мы сейчас поговорим уже о наших реалиях, о том, что сейчас мы видим в христианских церквях. Вот сейчас и если говорить о именно конфессиях, да, о православии, о католичестве, о протестантизме, ну вот сразу хочется отметить, что католичество четко обозначило свою позицию, да, принеся извинения, прощения в лице папы за все деяния, которые были по отношению к евреям, то, что было сделано, то, что было явлено этому народу, церковь принесла публичное такое раскаяние. И, на мой взгляд, это очень важный момент, вообще важный для церкви, как освобождение все-таки от этой позиции антисемитской, важный для иудейско-христианского диалога, каким бы сложным он ни был. Лютеране, насколько я помню, тоже вроде бы они приносили подобные извинения, что у нас касается остального протестантизма и, допустим, вот православной церкви.
Ну, в протестантизме, как, кстати сказать, и в католичестве, бывает разное. Хотя папа принес покаяние от лица всей церкви, в церкви есть крайне консервативное крыло, в котором могут быть такие антииудейские настроения, поскольку они вполне традиционны для христианства. Нельзя сказать, чтобы они куда-то девались. То же самое можно сказать о протестантах, ну, с тем только исключением, что есть целая конфессия, для которой антисемитизм в принципе недопустим, по той причине, что в вероучительных положениях указана особая роль еврейского народа. Конечно, это пятидесятники. Uh-huh. И помимо пятидесятников, это многие американские евангелики, которые придерживаются идеи христианского сионизма, так называемого. То есть это совсем-совсем другое отношение к еврейскому народу. Если говорить о православии, то оно очень неоднородно, опять же. Антииудейская критика там присутствует на разных уровнях. На уровне богословском, то есть это продолжение линии Иоанна Златоуста, например, который евреев всячески критиковал и обличал. И на уровне низовом, когда антисемитизм смыкается, я бы так сказала, антииудейская полемика, она смыкается с националистической и даже, прямо скажем, с российской. Вот, расизма, кстати сказать, не было, разумеется, ни у христианских отцов церкви, да и не могло быть, не было его и у Лютера, то есть их критика евреев шла как критика, религиозная, да, и критика религиозного сообщества. Вот, но сейчас в нашей современности у современных людей в голове все понамешано. Как бы и Златоуст с этой точки зрения прочитывается чуть ли не как российский и националистический автор, что, конечно же, не так. Вот, расизм и национализм, ну, как сказать, этнонационализм, если говорить более точно, это явление позднего времени, не характерное там ни для Лютера, ни уж тем более для Златоуста. Вот, но, тем не менее, есть то, что есть. Ну, и, на мой взгляд, так сказать, такие антисемитские в целом настроения, они скорее объясняются какими-то социально-экономическими причинами, старыми как мир, идущими еще с античности, нежели причинами богословскими. Богословские причины к такому настроению скорее притягиваются и интерпретируются в нужном ключе.
Ну да, но в любом случае мы понимаем, что если бы, например, все-таки произошла какая-то трансформация именно в богословском понимании, то это тоже бы нашло отражение, безусловно, и в социуме. То есть если позиция церкви, она меняется, то меняется, безусловно, и отношение, и вектор. Если ты понимаешь, да, что вот, оказывается, сейчас мы пришли к пониманию, что нужно смотреть на этот вопрос по-другому. Хорошо, у нас 2 минуты до завершения эфира. Вот какие мы можем итоги подвести? Что можно еще сказать?
Ну, и итог такой, что реформация начала с обращения к еврейской традиции, еврейскому языку, к еврейскому народу.
Хорошо, что это нашло вот такое отражение в кальвинизме, как мы уже отметили, да?
Да, соответственно, по отношению к евреям реформация разделилась на два крыла, но независимо от этого, интерес к еврейству, еврейскому языку, еврейской культуре, он нашел свое отражение в протестантизме, по крайней мере, на уровне академических студий. Что касается антииудейской полемики, то она присутствовала в протестантизме длительное время после реформации и сказалась трагическим образом во времена национал-социалистической диктатуры в Германии.
Но сейчас, как мы уже сказали, мы видим все-таки, да, что вот это страшное событие, то есть Вторая мировая, она была, ну, тоже неким таким водоразделом, да, это все-таки развязывание некоторых узлов, потому что это понимание того, что подобного не должно быть вообще в человеческой истории. К сожалению, да, не все проработано, не все вот эти вот ящики Пандоры, они были вскрыты. И даже то, о чем мы сейчас говорим, реформация и антисемитизм, это, по большому счету, редкая тема для обсуждения. Хотя на самом деле хотелось бы, чтобы мы к ней обращались чаще, потому что это наша история. И если мы будем не бояться обращаться к подобным неудобным даже темам и все-таки их рассматривать и пытаться дискутировать и понимать, тогда мы понимаем, что мы таким образом освобождаем себя от тени прошлого. Мы их развеиваем, мы их выносим в свет. И тогда мы можем прийти действительно к какому-то конструктивному решению, пониманию этого вопроса. Я очень надеюсь, что так это и будет. Оксана, спасибо большое за этот эфир. Было интересно. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Встретимся, как всегда, в следующий понедельник, дай Бог. Шалом всем вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.